новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 июля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Как едет город традиционно по пятничному? Да, традиционно по пятничному, по летнему пятничному. 4 балла прямо сейчас, 4 балла в 5 вечера нам обещают, 5 баллов в 6 вечера, а в 7 вечера уже опять 4-бальные пробки. То есть к тому времени, как предполагается, люди из Москвы разъедутся. Впрочем, например, если посмотреть на Ярославку, там уже от Ивантеевки до Пушкина такая существенная пробка. То есть, видимо, на всех вылетных магистралях пробки, в свою очередь, намного больше, чем в любой рабочий день или в любой выходной день. В это время.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россиян предупредили о возможных сбоях в работе Ютуба. Как говорят, технические проблемы с оборудованием Google. А что это за проблемы, насколько серьезными могут причины и что ждет зрителей Ютуба в Российской Федерации в ближайшее время? Первая тема. Вторая. Экономист пишет о том, что Евросоюз готовится к торговой войне теперь уже с Китаем и может прибегнуть к радикальным мерам из-за пошлин на электромобили. Насколько возможно такое? Торговая война Европа-Китай? И в чем это может выражаться? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Главная тема этого часа, безусловно, падение самолета в Подмосковье. Упал самолет Суперджет 100 и срочное сообщение по этому поводу в большом количестве на лентах информационных агентств. Самолет находился в воздухе перед падением более часа, сообщают оперативные службы. Самолет, разбившийся, был произведен в 2014 году. Глава Коломны Александр Гречищев сообщил, что выехал на место падения самолета сухой Суперджет и попросил жителей сохранять спокойствие. Ну и МЧС сообщает, что а. подтверждает падение самолета в Подмосковье, б. все 3 человека, которые были на борту, а больше народу там не было, погибли, других жертв нет. Это сообщение, которое приходит буквально в эти минуты.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Через Телеграм, если пишете, то писать надо «Говорит МСК-бот». По такому адресу можно звонить. 7373948, код города 495. Итак, YouTube. Россиян сегодня вдруг начали предупреждать о возможных сбоях в работе YouTube. Говорят, что так как у Google здесь есть в России оборудование, но так как компания Google из России ушла, она этим оборудованием не занимается, оно устаревает, начинает ломаться, и потому из-за технических проблем с оборудованием Google в ближайшее время могут появиться сбои в работе YouTube. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов. С таким предупреждением выступили в Ростелекоме. Говорят, наблюдается серьезная перегрузка, в том числе на пиринговых стыках. Это уже совсем какая-то умная терминология. Специалист нужен, эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий к нам присоединяется. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, как понимать эти причины насчет технических проблем с оборудованием Google? Насколько это приемлемая причина? Верим ли мы в это?
На самом деле это вполне реальная причина. Дело в том, что современный контент, особенно видеоконтент, который достаточно тяжелый, никогда не грузится непосредственно с серверов самого YouTube. Наиболее популярный контент сохраняется в неких промежуточных серверах, которые как раз и являются вот этими CDN, так называемыми ресурсами, о которых говорит Ростелеком. Они располагаются на сетях крупных операторов связи по всему миру, и пользователи, собственно, обращаются, когда к YouTube смотрят контент не с самого YouTube, а с такого рода промежуточных площадок. Соответственно, если эти площадки забиваются контентом, их не обновляют, а сейчас, как мы понимаем, с Гуглом очень сложные юридические взаимоотношения, то в какой-то момент времени это железо приходит в негодность, оно замедляется, оно устаревает, его надо ремонтировать, и если его не заменять, то все запросы пользователей пойдут уже не к Ростелекому, а как раз напрямую на сервера YouTube в другие страны, что, конечно, приведет к временным задержкам на просмотр роликов.
Временные задержки только для популярных роликов, или это будет уже другая история? На всем этом, на всей этой магистрали компьютерной будут пробки?
Ну, я бы не сказал, что пробки, просто пользователи, которые привыкли мгновенно смотреть тот или иной контент, даже без малейших временных там миллисекундных задержек, будут видеть небольшие вот эти миллисекундные задержки, прежде чем контент загрузится на компьютер пользователя. Поэтому такое возможно абсолютно для любого ролика.
Теперь еще, вот пока мы с вами даже говорим, некоторые пишут, вот, например, Сергей, я думал, у Google не осталось оборудования, оказывается, есть кэширующие сервера, но пока не замечаю замедления скорости YouTube. Вот люди пишут, только Ростелеком, мол, и замечает, что нас могут ждать проблемы, а сами пользователи пока ничего подобного не видят. Как это проявляется?
Ну, на самом деле, здесь все очень просто. Пользователи действительно могут еще достаточно долго не видеть никаких проблем. А оператор связи, на платформе которого и хранятся все эти данные, и который, собственно, следит за загрузкой этих самых серверов Гугла, он видит, что емкости подходят к концу, и в обозримом будущем, возможно, через несколько недель, возможно, через несколько месяцев, пользователи столкнуться с задержками. Это некий сигнал отчасти в сторону YouTube, в сторону Гугла, что если они хотят и дальше продолжать работать с российской аудиторией, им надо предпринять какие-то действия по обновлению своих вычислительных мощностей.
В России началось замедление работы WhatsApp. В России началось замедление Google. Это все-таки технический вопрос или политический, на ваш взгляд?
Ну, если мы говорим про Google, то пока это вопрос чисто технический, тем более, что замедления нет, и оно делается точно не на нашей стороне. Что касается WhatsApp, то это вопрос, наверное, больше политический, опять же, как некий сигнал для владельцев WhatsApp, что им необходимо соблюдать требования того же самого Роскомнадзора, который следит за чистотой Рунета от всяких экстремистских материалов.
Скажите, вот еще тут спрашивают, как, о каких задержках в данном случае может идти речь? Тут уж совсем умные термины, поэтому вы точно поймете и точно ответите. Это пинг, это скорость скачивания, то есть пропускная способность сети?
Ну, на скорость скачивания это вообще практически не сказывается, то есть мы ее не видим особенно. А на пингах, да, это будет чуть дольше, чем обычно. Но опять же, для большинства пользователей, что первое, что второе, не столь критично. Они смотрят картинку, если она начинает так называемо лагать, если появляются паузы в просмотре, они это сразу видят. Пока этого нет, но нет гарантии, что через какое-то время это не проявится более активно.
Спасибо. Алексей Лукацкий, эксперт по информационной безопасности. Напомню, мы упоминали мессенджер WhatsApp, блокировка которого в России не осуществляется, но эта инфраструктура компании Meta, она признана судом в России экстремистской и запрещена. 7373948, телефон прямого эфира. Но теперь ведь вместо YouTube есть платформа, насколько я помню, вместо YouTube у нас есть ВК. Вы пользуетесь этим? 7.3. Насколько мы готовы к тому, что вот это оборудование Google на территории Российской Федерации приходит в негодность? Виталий не готов. Он говорит, давайте ситуацию сначала все-таки разберем. YouTube недавно забанил, значит, певцов наших. До этого еще блокировал. Депутаты давно хотят покарать сервис. Хотели как раз замедлять YouTube. И вот внезапно, спустя неделю, начались какие-то проблемы у YouTube. Совпадений, говорит, не думаю. Здесь слишком много совпадений по таймингу. Савелий не понимает, почему нельзя выходить через СНГ и другие страны? Возможно, такой вариант развития ситуации. Звездный час Рутуба, но наши, как обычно, не почешутся. Это 530-й, не верит в силы тех, кто делает что-то подобное здесь у нас. Рутуб, кто смотрит, кто сравнивает возможность посмотреть на Ютубе и Рутубе? Мы не первый раз это дело обсуждаем, и будет интересно услышать, что-то изменилось с точки зрения оценок того же Рутуба, может быть, новопредставленной здесь у нас на территории России платформы. Прошу вас.
Да, здравствуйте, Юрий, добрый док на линии, спасибо за эфир. Смотрите, ну вот вы говорите, там есть ВК, да, есть также Рутуб, например, да, тот же самый. Но ни первый, ни второй, они, ну, с моей точки зрения, да, и объективно, значит, они не оттягивают пока на себя даже малой какой-то доли того, что есть на Ютубе. И у меня есть сомнения, оттянуты или нет, потому что я вот вижу, например, те люди, которых либо забанили, либо которых все не забанили на том же Ютубе, да, они создают многие каналы, у кого там было несколько миллионов подписчиков и так далее, создают, пытаются что-то делать в Рутубе или в ВК. Но там число их подписчиков исчисляется там после 2-3 месяцев уже работы, ну, 5 тысячами, 10 тысячами, то есть никаких там миллионов, даже там сотен тысяч нет. Люди просто не идут.
Люди просто не идут, или как это вот до этого нам кто-то звонил, рассказывал, что я бы туда пошел, я пошел туда, а там видео нормально не показывается.
Ну вот люди просто не идут, в том числе из-за того, что где-то ненормальное видео, там на Рутубе проблемы с интерфейсом большие, надо все это допиливать и делать. То есть пока до ума не будет доведено полностью, да, вот YouTube это, ну пусть там тоже много грехов, да, но это технически, скажем так, совершенная на данный момент площадка. И вот
хорошо.
Если мы что-то будем допиливать, тогда, может быть, что-то будет меняться.
Ну, просто учитывая, что мы про допиливание говорим не первый год, да, Григорий, новоприставленный – это умерший, а новопредставленный – это вновь представленный на рынке. Так что все нормально. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Георгий, Москва. Знаете, я про Рутуб могу много чего рассказать, на самом деле. Сам лично хожу, но только за блогерами, которые, к сожалению, не встретишь на Ютубе. И, если честно, я бы полностью перешел на Рутуб еще бы с тех самых времен, когда все это началось. Но, к сожалению, Рутуб не сильно чешется. И, знаете, есть много проблем, которые существуют в Рутубе, и даже... Фиг бы с ними, пусть даже не решают, ничего страшного. А основная ценность Ютуба – это алгоритм подбора по интересам вам контента. Вот вы посмотрели одно видео, и следующее вам тут же подкинули. И, к сожалению, пока это не будет сделано, все те мелкие вещи, которые стоило бы тоже сделать, которые вот я могу назвать, там, просмотры только недавно начали показывать, дизлайки зачем-то скрыли, как на Ютубе, хотя могли сделать своей фишкой, и, ну... В общем, алгоритм – это самое главное, подбора контента. И, наверное, объем этого контента, хотя тут тоже привлечь людей, которые будут все снимать и выкладывать на Рутуб, не так сложно. Главное – алгоритм.
Все так, потому что пока еще Ютуб работает, пишет 120-й. 120-му, кстати, ВК-видео предпочтительнее, там, говорит, уникальный контент. На нашем Ютубе много рекламы, на Ютубе нету. Мне кажется, на Ютубе есть реклама. Подождите, да там они же специально, они отказались от рекламы. Они же формально, физически здесь, в России, не работают. ВК-видео по качеству к Ютубу уже приближается, пишет 712-73-73-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, знаете, вот смотрю Ютуб и смотрю, и устанавливаю Рутуб на телевизоре на большом. Конечно, технически наша платформа, это, ну, просто прошлый век, она очень кривая, косая и нормально не работает. Но бог бы с ним, мы, русские люди, привычные к некоторым, так сказать, бытовым неудобствам, мы что-нибудь придумаем. Вопрос в другом. Информация на YouTube, особенно на иностранных языках, то есть
ну,
мы сопоставим,
да.
В этом главная проблема. Какие-то специфические вещи, не знаю, там, например, вот я недавно смотрел видео на YouTube на английском языке про... старое американское оружие. Ну, этого нет на Рутубе. Ну, вот ты хоть убейся. И вот там этой информации там нет. И вот это главная проблема. И почему Рутуб просто сам не перетягивает все эти видео на себя в качестве копий, да?
А в качестве копий?
Ну, конечно, просто берете видео, копируете у себя, размещаете. Как бы свой такой канал. Потому что авторские права тут под большим вопросом, с учетом текущей политической
представьте
ситуации.
Себе, сколько тогда можно... оборудования нужно, чтобы все мировое видео у себя... То есть, по сути, надо повторить Google.
Ну, надо к этому стремиться, да, иначе это всегда будет такой мертворожденный ребенок, который без одной ножки, понимаете?
Я понял, спасибо. 7373948. Савелий говорит, я по роликам в Ютубе собирал компьютеры, ремонтировал стиралку. Мне что, теперь знания приобретать и учиться новому, что ли, придется? И Андрей, кстати, 296-й тоже пишет об этом. Главное на Ютубе – это англоязычный контент, он лучший на рынке, Рутуб здесь не поможет. Насколько я понимаю, мало того, что это англоязычный контент, так в последнее время некоторые по меньшей мере, некоторые из этих роликов можно еще и автоматически на русский язык переводить, что делает это максимально доступным. Да, вот выбор, который предоставляется человеку, который заходит на ту или иную платформу, понятно, что на данный момент у Ютуба больше. Впрочем, давайте вот что сделаем. Давайте в понедельник в рамках программы «Своя правда» по этой теме поговорим чуть более предметно. Может быть, поспорим, насколько действительно Рутуб или другие платформы, в данном случае платформы, может быть, в кавычках, могут действительно в России заменить Ютуб.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Главное событие этого часа, безусловно, падение самолета в Московской области. Самолет был без пассажиров, для тех, кто только что слышит эти новости. Крушение самолета в Московской области. СК сообщает о возбуждении уголовного дела. Ну и еще появляется первая информация о том, откуда это был самолет. Самолет Суперджет 100, который разбился в Коломенском районе Подмосковья, летел в аэропорт Внуково с авиационного завода под Луховицами. После планового ремонта он с территории авиазавода под Луховицами вылетел, осуществлял тестовый полет, должен был приземлиться во Внуково, но... Да, и на самом деле упал где-то вот, соответственно, под Луховицами. А из Жуковского тоже вылетал, а оказывается, такой же борт на тестовый полет. И вот с этим бортом все хорошо, он проходит испытания. Это из срочных сообщений по поводу крушения самолета в Подмосковье. Следующая тема. «Экономист» пишет о том, что Евросоюз находится в состоянии подготовки к торговой войне с Китаем. Брюссель может прибегнуть к радикальным мерам из-за пошлин на электромобили. По информации журнала, один из способов наказать Пекин – примите карательные механизмы международных госзакупок, а именно ограничить доступ к китайским компаниям, государственным тендерам в Европе. В материале издания говорится, что к новым торговым конфликтам может привести еще и возвращение Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов Америки. Трамп ранее уже пообещал ввести 10% пошлины на импорт товаров из Евросоюза, что сообщество, в свою очередь, без ответа не оставит. Евросоюз 4 июля ввел временные пошлины на электромобили из Китайской Народной Республики. Теперь готовятся к тому, что Китай каким-то образом будет на это отвечать. Видите ли вы перспективы торговой войны между Евросоюзом и Китаем? Как вы видите, это, в чем эта война может быть, может выражаться? И чем она может закончиться, на ваш взгляд? 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Насколько возможно? Одно дело то, что происходит, скажем, сейчас между Российской Федерацией и Евросоюзом. Другое дело торговая война Китай-Евросоюз. Владимир Соломатов, профессор МГИМО и генеральный директор исследовательского центра международной торговли и интеграции. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько возможна торговая война Китай-Евросоюз?
Количество противоречий сегодня настолько сильно возросло, что, конечно, не только давлеет на всей ситуации 200 миллиардов долларов торгового дефицита в взаимоотношениях между Европой и Китайской Народной Республикой, сколько угроза в ближайшее время за счет технологического роста Китайской Народной Республики потерять свои собственные рынки и технологии. Поэтому, конечно, руководство Европейского Союза и отдельных стран, в первую очередь Германии, очень-то ситуация обеспокоена и хотят защититься, например, от китайских автомобилей.
Вот они хотят, собственно, как описывают эту торговую, начало этой торговой войны сейчас в прессе. Сначала, значит, вот они вводят временные пошлины на китайские электромобили. Китай ведь точно будет отвечать. Или вы полагаете, что ответа не будет?
Ну, все берут определенный срок ноябрь этого года, и за этот период будут искать встречные предложения, которые есть. Например, медицинское оборудование из Европы не может быть поставлено в Китайскую Народную Республику. Может быть, они, допустим, на встречных треках найдут какие-то компромиссы и в каких-то областях пустят европейцев, в каких-то областях европейцы сделают уступки по отношению к Китаю. Понятно, что цена вопроса совершенно гигантская, и она касается не только взаимоотношений Европейского Союза как интеграционного объединения Китая, но по большому счету это гораздо более серьезное влияние будет иметь на весь оставшийся мир, потому что Европейский Союз – это очень значимый торговый партнер Китая.
Теперь дальше. Торговая война с Китаем. Вы описали, как это может быть. Но, с другой стороны, все-таки 4 июля Евросоюз уже ввел временные пошлины. В рамках войны вот так до ноября это не откладывают. То есть Китай не хочет.
Я думаю, что ситуация ставится следующим. Временные пошлины, когда вводятся, дается определенный период их действия. И за этот период стороны должны прийти к какому-то соглашению. Понятно, что инструментарий есть достаточно серьезный. Например, европейцы могут ввести в рамках Всемирной торговой организации защиту национальных интересов, обратив внимание на то, что софтвер, программные продукты китайских электромобилей могут собирать необходимые данные, которые могут противоречить интересам, например, Европейского Союза. И более того, по другим видам электронного оборудования это может происходить то же самое. Но здесь есть и весьма серьезные инструменты со стороны Китая. Но так или иначе, обе стороны будут искать определенный компромисс, потому что ранее известное при Трампе введение таможенных пошлин на сталь и алюминий, они не привели к тому результату, который ожидал и президент Соединенных Штатов Америки в тот период, и сами Соединенные Штаты, и пришлось искать какой-то компромисс. Тут ситуация весьма непростая, но мы будем наблюдать за развитием событий. Для экономистов это очень, так сказать, интересно и волнующе.
Если торговая война между Европой и Китаем случится, что это для России, для российской экономики?
Ну, для российской экономики мы сегодня существенно сократили на 70-80% импорт из вообще товарооборот с Европейским Союзом. Исходя из этого, для нас это будет иметь не такие большие последствия. С Китаем у нас весьма неплохие экономические условия. Идет разговор о создании более широкого торгового партнерства в развитии временного соглашения, непреференциального соглашения, которое сегодня действует между Евразийским Союзом и Китайской Народной Республикой. Поэтому я думаю, что на нас это отразится в меньшей степени, но я думаю, что мы будем видеть еще больше китайских товаров на наших рынках, в первую очередь автомобилей, электроавтомобилей, бензиновых, дизельных автомобилей.
Спасибо. Спасибо. Владимир Соломатов, профессор МГИМО, генеральный директор исследовательского центра международной торговли и интеграции. Он был с нами на прямой связи. Не закусится ли Китай, пишет 530-й, и прекратит поставки, например, нижнего белья в Европу, причем всего. Ну вот видите, если даже Владимир Соломатов говорит нам о том, что они до ноября только думать будут. Следовательно, они не очень расположены к чему-то подобному. А вот в Евросоюзе, как утверждает издание «Экономист», именно с этого мы начали наш разговор, судя по всему, как раз готовятся к торговой войне с Китаем. Они предполагают, что какие-то радикальные меры могут быть из-за пошлин на электромобили. Будет ответ, придется отвечать чем-то радикальным. Продолжаем следить за главным событием этих часов. Напомню, это крушение самолета в Подмосковье. Срочные сообщения приходят одно за другим. Еще раз напомню, что только что сообщила о возможной причине крушения самолета. А это может быть отказ двигателя. И еще, судя по всему, для властей, во всяком случае, важная деталь. Самолет, который потерпел крушение в Подмосковье, и вот теперь становится ясна эта разница в аэропортах. Тот, который летел во Внуково, это не полностью импортозамещенный сухой суперджет. Это другой старый самолет 2004 года, а тот, который полностью импортозамещенный, сухой суперджет, он вылетал в районе аэропорта Жуковский, он проходит летные испытания прямо сейчас и готовится заходить на посадку. Другие подробности прямо сейчас в информационном выпуске, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 июля, 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки. Это важно для продвижения нашего канала. Ну и еще вариант смотреть и слушать – это ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, прямо сейчас смотрим за этим. 4 балла прямо в эту минуту. В 5 вечера нам обещают 4 балла, 5 баллов в 6 вечера. И в 7 вечера уже 4 балла. Москва потихоньку разъезжается. Сегодня уникальных автомобилей, по данным ЦОДД, в городе 2 миллиона 490 тысяч. 9 крупных ДТП в городе. Кстати сказать, наверное, про одно из таких ДТП, а может быть и нет. На самом деле, прямо сейчас сообщение с ленты агентства ТАСС. Дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы произошло с участием автомобиля «Аурус». Это ТАСС подтвердили в управлении делами президента. Автомобиль наш, сказали в управлении делами, однако не смогли сообщить каких-либо деталей происшествия. То есть крупное или некрупное это происшествие мы пока не знаем. Никаких других деталей этого нет. Но знаем, что «Аурус» в центре попал в ДТП. 9 крупных ДТП, 3 балла прямо сейчас по ЦОДД. Это с точки зрения пробок и 4 балла с точки зрения Яндекса.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме призвали МВД ввести наказание за скручивание автопробега. Это не впервые, когда от властей требуют что-то подобное сделать, но такого наказания до сих пор нет. Почему? Первая тема. Вторая. В Госдуме предложили штрафовать губернаторов за борщевик в населенных пунктах. И это опять, как предыдущее предложение в Государственной Думе, штрафовать неоднократно предлагали, но борщевик все время почему-то выигрывает. Почему власти проигрывают борщевику? Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Новым худруком Александринского театра назначили Никиту Кобелева. Пока без подробностей, со ссылкой на приказ Министерства культуры Российской Федерации, пишет агентство ТАСС. Другие новости, за которыми мы следим на ленте новостей. Макрон только что объявлено об этом, примет отставку на премьера Аттали и его правительства 16 июля.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот еще, наверное, важно. Выходные. МЧС предупреждает о жарких выходных. Температура воздуха, как сообщается, может достигать 31 градуса. По прогнозам синоптиков, в дневные часы и 13, и 14 числа в Москве ожидается сильная жара. 30-31. Будьте внимательны и осторожны. Избегайте перегрева на солнце. Используйте одежду светлых тонов и головной убор, а также пейте больше воды. Это такое официальное предупреждение по поводу того, что на улице. Сейчас, кстати, я вот смотрю на официальный градусник, там 28 градусов тепла. И ясно. Первая тема. В Госдуме призвали МВД ввести наказание за скручивание автопробега. Инициатива зампреда Комитета по безопасности Анатолия Выборного. Он направил обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, чтобы, говорит, мошенник четко понимал, скрутил счетчик, заплатишь сумму, многократно превышающую прибыль от продажи автомобиля с фальшивыми показаниями. Депутата цитирует газета «Известия». Надо сказать, что в прошлом году Ассоциация «Российские автомобильные дилеры», например, готовила законопроект с предложением штрафовать как раз за скручивание пробега физических лиц даже на сумму до 300 тысяч рублей. Но до Государственной Думы эта история так и не дошла. В организации говорят, по их оценкам, доля машин, которые продаются со скрученным пробегом, на вторичном рынке достигает, в зависимости от региона, даже 30, а то и 40%. Но наказания до сих пор нет. Адвокат Вадим Рождественский к нам присоединяется. Вадим Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, а почему такого наказания нет? Сколько лет мы говорим о том, что за скручивание надо бы как-то наказывать?
Наказания нет, потому что нету единой системы фиксировать пробег. То есть, если раньше у нас было обязательно прохождение технического осмотра раз в какой-то период, да, то есть для там такси, а это один срок, для частных лиц другой, то сейчас этой необходимости нет. Там вот единственное, что фиксировали пробег, да, вносили в диагностическую карту, это попадало в единую базу. Сейчас единственная информация о пробеге может попасть, если, не знаю, транспортное средство попало в ДТП, либо оно, если обслуживается у официального дилера, и эта информация стекается в некие сервисы по проверке автомобилей, вот там эта вся информация есть. Да?
Но подождите, либо я прошу прощения, но мне кажется, что ныне существующие порядки предполагают техосмотр при продаже автомобиля.
Ну, хорошо. Опять же, у нас продали, вы техосмотр сделали, но вы перед техосмотром взяли, заехали куда-то. Вам это все скрутили. Проблема в том, что как бы эта информация удаляется из всех блоков автомобиля, и физически ее потом обнаружить невозможно. Да? То есть, как бы, если там корректируется незначительно этот пробег, да, несущественно. Естественно, если эта машина проехала 300 тысяч, а ей нарисовали 60, то это будет объективно видно по другим критериям. А если там пробег 100, а сделали 60 или там или сделали 80, то физически даже не каждый эксперт, я думаю, отличит, что действительно был такой пробег. И, естественно, покупатель, продавец будет утверждать, что на нем ездила бабушка исключительно в булочную и на дачу.
То есть получается, что с этим надо что-то делать, но чего делать совершенно непонятно.
Нет, здесь нужно вводить некую определенную систему, чтобы ежегодно, там, видимо, все автомобилисты раз в год бесплатно куда-то ездили о необходимости и отмечали свой пробег, да, то есть как-то это вносили в какую-то базу, но это, представляете, как это организовать?
То есть, мало того, я должен туда приехать, этот человек оттуда должен выйти, посмотреть, что у меня за пробег, и куда-то там у себя записать.
А если это сделают добровольно, естественно, никто это делать не будет. Зачем кому-то чего-то куда-то ездить, что-то куда-то вносить?
Представить себе, что это можно сделать бесплатно, я, честно говоря, тоже не могу.
Ну да, то есть в любом случае это должно быть в каждом регионе, как раньше у нас были станции техосмотра, сидят люди, ждут, что к ним кто-то приедет и покажет, какой у них пробег. Эти данные внесутся в базу, и тогда вот это будет контролироваться. И если вдруг при продаже выяснится, что в базе одна цифра, а продается автомобиль с меньшим пробегом, да, тогда вот здесь уже можно говорить о какой-то ответственности. А сейчас пока нет системы фиксации пробега на каком-то таком более-менее официально государственном уровне, то есть это все бесполезно. Да?
То есть одни и те же депутаты с одной стороны отменяют техосмотр, с другой стороны предлагают вводить наказание за скручивание автопробега, и это, по сути, получается, что противоречащие инициативы.
Да, у нас много принимается инициатив в области безопасности дорожного движения, даже та же, как, не знаю, опасная езда, да, понятие такое вроде как есть, даже штрафы придумали, а как это квалифицировать, какие-то общие признаки придумали, но если посмотреть статистику, за опасную езду у нас мало кого наказывают.
Спасибо. Адвокат Вадим Рождественский был с нами на прямой связи. Костя, так при ОСАГО фиксация пробега есть, нельзя это слить в общую базу? А при чем тут ОСАГО? На самом деле. Я просто не очень понимаю. То есть есть, мы нашли место, где все-таки фиксируют пробег, но его реально фиксируют, проверяя. Или как? Можно страховые компании обязать фиксировать пробег, и Иван 168 тоже присоединяется к этому разговору. Василий 644. Мне вот как раз на станции техосмотра вместо 67 тысяч пробега поставили 97. И как теперь доказать, что я честный, я теперь не понимаю. А Александр говорит, у BMW на ключах записывается, их не перепрошьешь. Теперь начнется спор по поводу того, что на всех машинах можно, на BMW нельзя. 7373. При ОСАГО не фиксируют километраж. Вы чего? Это Иван 132-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Смотрите, Германия, да, даже там вот, скажем, спасовали перед этим скручиванием пробег, потому что, фиксация пробега, которая у них есть, там стоит блок-стоп, да, то есть такой некий приборчик, который фиксирует, можно запрограммировать каждый третий, каждый пятый километр только пишет, да, то есть пробег у машины фактически 150 тысяч, да, всего лишь пишет на спидометре 30, да, и ни один тебе товарищ, никто не сможет этого как бы сделать. Тут дело как бы скорее, наверное, вот с этими пробегами, мне кажется, это надо, должны фиксировать как раз вот официальные дилеры, да, и не драть денег, тогда, чтобы народ
подождите, какие официальные дилеры?
Ну, вот смотрите, у нас сейчас просто как бы вот об этом говорят, да, то есть как бы...
Ну и у нас сейчас нет официальной...
из гарантии, то есть они просто не ездят именно по официальной гарантии.
Слушайте, там, новая машина — это вообще другая история. Вы предлагаете старые машины к официальным дилерам гонять? Так куда мы погоним BMW?
Ну, тут эти поляны гнули цены, почему людям не самим бы делать, а просто их дилер же на этом деньги зарабатывают. Тут такая вилка, сразу говорю. Либо деньги, либо шашечки, либо ехать.
Либо да? Шашечки, либо ехать. Договорились. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Заядлый автолюбитель. Смотрите, проблема не в том, о чем говорил адвокат. Даже если мы придумаем какой-то способ, как с точностью до миллиметра фиксировать пробег, то наказания все равно никакого не будет за скручивание. И вот почему. Потому что, если, например, вы, Юрий, продали мне автомобиль с пробегом условно 100 тысяч километров, все по-честному, вы честный человек. А я человек не очень хороший. Я взял и скрутил до 80 тысяч, или до 50, и продал его еще кому-нибудь. Он это отследил, возбудился, пошел в милицию, милиционеры пришли ко мне, говорят, что за дела. Я говорю, я не знаю, я у Юрия вот так купил. И поди докажи, кто из нас двоих его скрутил.
Секундочку, это будет зафиксировано.
Уже... Где?
Я вам продавал с пробегом столько-то.
Ну, если вы мне продавали с пробегом столько-то, а я дальше продаю с пробегом меньшим, то тогда...
Ну, это ваша тогда... проблема.
Да, при таких обстоятельствах, да.
Конечно.
Если это действительно будет так, то да. Но во всех других случаях получается, что найти... Кто именно это сделал, будет проблематично.
Понимаете? Понятно. Нам теперь вот пишут, что можно легко и почти бесплатно реализовать все это при страховании ОСАГО. Иван как раз 132 пишет, что сейчас это не фиксируют, но при страховании можно обязать фиксировать, и это легко и недорого будет реализовать. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло. Да. Да, день добрый. Идея какая-то искусственная, мне кажется. Я вот был свидетель несколько раз таких процедур. Машину пригоняли вот ко мне, значит, к знакомому в гараж. Ну, там пару экспертов полазили и выносили практически до 10 тысяч километров вердикт пробега, несмотря на спидометр. Вот просто несмотря. И поэтому мне кажется, что просто хороший пункт техосмотра, хороший пункт какой-нибудь сервис всегда определит пробег без всяких этих
юридических тонкостей. Секундочку. Это как раз и называется юридическими тонкостями, когда вы говорите о том, что люди могут на глаз определить... Несколько...
Не на глаз. Они лазят там с дефектоскопами, с
метрометрами. В любом случае они не докажут вам, это 78 или 92.
Нет, ну там, я сказал, до 10 тысяч они определяют без ошибок.
Раз мы не решаем проблему...
У них даже таблицы есть, я смотрел. Это
я понимаю, но вы же согласитесь, проблему мы не решаем. А если машина пригнана из Японии или из Эмиратов, откуда я узнаю вообще, скрутили ли пробег, насколько и кто за это будет отвечать? Тоже хороший вопрос. 936 пишет, а надо в договор купли-продажи вносить пробег. Ну, собственно, об этом, когда мы спорили тут с Леонидом, я как раз и говорил. Значит, в купли-продаже должен быть. Ну, или, еще раз напомню, у нас есть параллельная история с машинами, которые проходят процедуру оформления договора автострахования. Давайте сажать просто в тюрьму за услуги по скручиванию пробега, пишет 700. Давайте, действительно, только как мы доказывать это будем? Непонятно. Просто вот если кто-то... А вы видели где-то рекламу? Услуга по скручиванию пробега. Ну, то есть это же единственный вариант, как мы сможем тогда это доказать. 7373948, телефон прямого эфира. В Государственной Думе призвали МВД ввести наказание за скручивание автопробега. Иван, другой, 248-й. Оформляю страховку онлайн уже 4 года. И приходится теперь... Ну да, конечно, а как вы хотите? Конечно. Тогда придется вот с онлайн-страховками какое-то время повременить, пока мы решаем вводить наказание за скручивание автопробега. 7373948. Прошу вас.
Добрый день. Самое простое предложение. При оплате налога формочку заполнять... пробегом, и все.
Еще раз, если вы заполнили формочку, то это под честное слово, так не работает.
Ну, если каждый год человек будет заполнять и каждый год будет врать, то...
Это то? Ну, нет, мы просто к тому, что мы либо фиксируем, либо нет. Фиксация, самофиксация, как кажется, это не самый лучший вариант.
Ну, не знаю.
Ну, не знаю. Андрей говорит, человек... я понял, логика в этом предложении тоже есть. В ДКП указано 100 тысяч, я наездил 100 тысяч перед продажей и перед оформлением скрутил до 100 тысяч, типа стоял, и я на ней не. Так и нормально. То есть я его скрутил, вам продал, вы не понимаете, что я мог, потому что в предыдущем же договоре тоже стоит какая-то цифра. Понимаете? Значит, я вам продал, и это уже становится вашей проблемой. Типа, стояло 100 тысяч. Не вопрос. 7373948. Мы пытаемся разобраться, есть ли... Почему мы не разбираемся? Вот вопрос. Если бы у этого было решение, его бы уже давно кто-то предложил, а не мы. Да, прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, Костя из Митина. Ну, смотрите, во-первых, по сервисам, я сам в сервисе прошу, чтобы мне не указывали пробег там или писали что-нибудь, что я скажу от балды. Вот, потому что продавать все равно машину придется. Вот, а по поводу ОСАГИ, да несложно, на самом деле, фотку с GPS-ом прикладывать просто в момент заполнения, на, ну, когда оформляем электронный полис, и все.
Нет, было бы желание, конечно, придумать это можно, безусловно. Но зафиксировал человек ваш пробег, а вы ему шоколадку, он циферки-то и поправит, пишет 530-й. Ну, а с другой стороны, за шоколадку, может, и не будет. 892-й, в рекламе пишут не скручивание, а корректировка пробега. Ну и что дальше? Хорошо, вы нашли рекламу про корректировку пробега. Я не видел ни разу, но раз вы пишете, видимо, что-то такое бывает. Это же целое дело, как потом доказывать, что они реально, то, что они делают в виде корректировки пробега, это и есть скручивание. Не думаю, что это будет работать. Но, как бы то ни было, в Госдуме призвали МВД ввести наказание за скручивание автопробега.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимира еще послушайте, он говорит, ну а кто помешает скручивать пробег перед покупкой ОСАГО или, ну то есть в любом случае в последний момент скручивать пробег, еще раз, если ты, к примеру, год назад машину купил, 25 тысяч ты наездил, ну ты скажешь, что поставишь 20. Просто это нельзя будет делать уж совсем нагло. Наверное, да. Следующая тема. В Госдуме предложили штрафовать губернаторов за борщевик в населенных пунктах. Тут тоже интересная история. Взыскание, говорят, может составить от 20 до 50 тысяч рублей. Это депутаты фракции ЛДПР. Всей фракции с инициативой выступили. Во всяком случае, так об этом пишет парламентская газета. Сейчас по закону сорняки должны выпалывать только на сельскохозяйственных угодьях, которые по определению находятся за пределами городов и поселков. В Москве и Подмосковье владельцы земли за неубранный борщевик обязаны платить по 5 тысяч рублей, представители СНТ до 50, организации до миллиона рублей. Но, как мы понимаем, это почему-то не помогает побороть борщевик. Роман Пукалов, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Роман Александрович, здравствуйте.
Приветствую вас. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вопрос, почему власти к борщевику проигрывают? Может быть, правда не хватает, их просто не штрафуют?
Ну, инициатива очень хорошая, я ее целиком поддерживаю, потому что если власти будут кровно заинтересованы в том, чтобы активнее проверять наличие борщевика у тех же собственников и активнее штрафовать их, ну, необходимо их к этому подстегивать. Борщевик очень агрессивное инвазивное растение, вот, и бороться нужно всем миром, от дачника до губернатора.
Ну, хорошо, да, от дачника до губернатора. Вот они предлагают на губернатора возложить 20-тысячный штраф. И что от этого изменится?
Ну, как минимум, имидж пострадает губернатора. То, что у него в регионе не так все хорошо с этой борьбой. Здесь, в общем-то, если даже это будут и символические штрафы, то все равно постигнет его к действию. Пресса опубликует, люди начнут говорить, что он не борется как надо. Ну, в общем, это значимое такое действие.
Вообще, складывается такое ощущение, что не то, чтобы они не хотят бороться с борщевиком, а просто сил нет для того, чтобы все это побороть уже.
Да нет, что вы. Есть силы, есть возможности. У меня вот буквально перед глазами участок земли, засеянный подсолнечником, на севере Ярославской области. То есть это достаточно суровый климат, в принципе, по широте, по своей. При этом технический подсолнечник вполне успешно вытеснил борщевик. Власти опрыскали 2 метра вдоль районных дорог, но это, к сожалению, ничто практически. Борьба идет, но она пока такая, вялотекущая. Необходимо всем миром активно это растение устранять и не давать ему осеменяться на всех территориях.
Ну вот смотрите, тоже, ну давайте будем честны, всем миром это не работает. Так работать это не будет. Что должна власть делать с вашей точки зрения для того, чтобы, ну, это хотя бы как-то сдвинулось с места?
Активнее проверять собственников земли, потому что там, где есть хозяина, борщевика нету. Это я говорю на личном примере и четко в этом уверен. Здесь, если постоянные проверки Россельхознадзора будут в регионе, будут реальные штрафы к собственникам, мгновенно исчезнет борщевик. Просто это все делается вяло.
Еще одно. Вот есть люди, которые не понимают, почему мы на эту тему говорим. Вот 251-й прямо сейчас пишет. Прям-таки дался вам этот борщевик. Неужели других забот нет? Борщевик это опасно? Это ладно. Но это настолько серьезная проблема?
Да, это серьезная проблема. Это растение, которое захватывает наши земли, наши леса, наши поля. Это очень агрессивное растение. Если с ним не бороться, будет только один борщевик. Не будет ни березняков, ни полей, лугов.
Даже березняков не будет?
Вы знаете, к сожалению, да. Борщевик пошел в леса, то ли приспособился. То есть раньше для него лес был как бы естественной преградой. Сейчас нет, сейчас чуть-чуть немножко просвет, полянка, и уже есть борщевик.
Возвращаясь к тому, что вы говорили до этого, один подсолнечник пока еще может работать.
Подсолнечник, топинамбур, механическая уборка, выкапывание корней, это если единичные экземпляры, химическая обработка, в конце концов, там, где это допустимо, вот, точечная и непосредственно, как бы, вот, на срез самого борщевика. Это опасное растение. Если ребенок пробежит по зарослям борщевика, месяцы будете лечить ожоги.
Спасибо.
Вот ожоги, которые возникают.
Спасибо, Роман Пукалов, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». 530-й. У соседа на участке растет гигантский борщевик, 1,5 метра. Я не жалуюсь, он там один, в конце концов, это красиво. Ну вот, соответственно, я как раз наблюдал такую историю где-то. Сначала он был один, на следующий год их было 33. Ну, понятно, что эта цифра, что называется, с потолка взята, но их было сильно больше, чем было еще год назад. Я на прошедших выходных ходил в село рядом с моим СНТ. Река Лопасня. Спуск к ней популярен среди людей. Люди ходят часто. А там борщевик ростом с меня, говорит, я 1,90 м. Он толстый, как маленькое деревце. Но, по всей видимости, всем пофиг. И жителям этого села, и начальству этого села. Ну, значит, никто еще пока не пострадал. У нас же как? До этого, до момента, как на всякий борщевик найдется свой подсолнечник, пишет 251. Но вот пока он не находится. Понимаете, какая штука? Если вы этого не видите, это кажется странным. В Белоруссии, утверждает 663-й, победили борщевик. Каким образом? Штрафом. Заплатил и свободен. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Игорь, Москва. Я как раз в продолжении по Белоруссии. Был месяц назад. У меня есть хороший товарищ, знакомый среднего уровня, чиновник. И тоже разговорились, спросил у него, как вы боролись с борщевиком. Он ответил: батька сказал, один вариант, либо я тебя выгоняю и предъявляю тебе за бездеятельность, либо за свой счет убираешь. И буквально в течение 2-3 лет по всей Белоруссии было все убрано.
Спасибо. Вот так вот батька должен сказать. 7373948. Борщевик растет даже на кладбище, пишет Наталья, 160-я. Дмитрий, почему-то наши генетики ничего не придумывают. Ну, действительно, кстати, вот вопрос хороший. Если, как говорят, генетики придумали этот самый борщевик Сосновского, то почему бы им не придумать какой-то антиборщевик? В Тинау борщевика целые поля, пишет Марина, 307-я. А почему массово подсолнечником не засеивать все, где борщевик? Насколько это может быть дорого, задается вопросом Иван 132-й. 767-й. В детстве, помню, поля все были засеяны. Так не все поля засеяны. Понимаете, борщевик, он же не на полях в основном появляется. Он как раз появляется на подлесках каких-то. То, что не засеивают обычно. Вот эти вот участки между дорогой и лесом. Вот там появляется борщевик, который, кстати, власти пытаются так или иначе побороть. В Госдуме предложили ускорить этот процесс, начать штрафовать губернаторов за борщевик в населенных пунктах. Взыскание может составить от 20 до 50 тысяч рублей.